Интересно. Я не думаю, что скорость света постоянная. Кстати, для измерения скорости света используются атомные часы. Как-то один астроном, я уже забыл его имя, он заметил, что скорость света замедляется. По записям, за последние 100 лет скорость уменьшалась. С помощью графика он установил, что за последние 100 лет скорость света уменьшалась и прекратила уменьшаться в 1962 году. Это когда начали использовать атомные часы для определения скорости света. Подождите, если атомные часы используют колебания цезиевого атома 133, тогда если скорость света и замедляется, то часы замедляются тоже. И это называется резиновый метр. И неудивительно, что больше незаметно уменьшение скорости света, они измеряют свет светом. В-третьих, когда Бог закончил, творение было совершенно. Бог не создал двух детей в Эдемском саду, не дал им мешок семян и не сказал: «Посадите их, это ваш обед». Нет, это были взрослые люди в цветущем саду, все было совершенно. Деревья были выросшими, на деревьях уже росли фрукты. Адам и Ева были взрослыми, и был виден звездный свет. У нас, людей, есть проблема. Мы пытаемся поставить наши ограничения на Бога. Мы можем быть только в одном месте в данный момент, и мы предполагаем, что и Бог может быть только в одном месте в данный момент. Большая ошибка в логике. Мы думаем, что Бог может делать только то, что мы можем делать. Но я бы не поклонялся такому Богу. Мой Бог безграничный, всесильный, всезнающий, всемогущий, может делать все, всесильный и вездесущий. Он все знает, он все видит, и он все равно нас любит. Хвалите Бога за его милость. Люди спрашивают, не доказывает ли красное смещение, что звезды на расстоянии миллиардов лет? Когда свет проходит через призму, свет разлагается на красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Если посмотреть на спектр света звезды, то красный свет смещен от своего нормального положения. Откуда и выражение «красное смещение». И они думают, что можно узнать расстояние к звездам, если красное смещение указывает на эффект Даплера. Мы знаем, что эффект Даплера действует на звук. Например, когда к вам приближается поезд, он сближает звуковые волны вместе, и поэтому мы слышим высокий звук. Если поезд удаляется, то звук начинает уменьшаться. Это эффект Даплера. Поэтому предполагается, что звезды удаляются так быстро, что доходящий до нас свет будет рассеян с помощью эффекта Даплера. Интересная теория, но не доказана. Никто с уверенностью не знает, что причиняет красное смещение. Однако эксперты скажут, что раньше были признаки того, что красное смещение указывает на расстояние к галактикам. Это для квазаров. Однако диаграмма показывает широкую рассеянность в явном сиянии красного смещения. На самом деле почти нет соотношения сияния к красному смещению. Либо у квазаров очень широкий диапазон внутреннего свечения, это их сияние, как думают многие люди, или же их красное смещение не указывает на расстояние. Если кто-то скажет, что он знает расстояние к звезде по красному смещению, извините, вы не знаете, разницу определить просто невозможно. Возможно, что из-за оболочки воды, которая была вокруг Земли до потопа, звезды были видны лучше. Было проведено интересное исследование, что оболочка льда вокруг Земли могла бы быть как фотоусилитель. Адам, наверное, видел звезды лучше, чем мы. Если атмосфера была сжата, то 15-20 километров вместо 150 километров, не только дышать было бы легче, но было бы меньше атмосферного искажения. Например, вы знаете, как мерцают звезды? Но за атмосферой они не мерцают. Красное смещение не определяет расстояние. Новости науки. Еще один ряд наблюдений указывает, что Вселенная как выглядит от 8,4 до 10,6 миллиардов лет. Работа основывается на показаниях космического телескопа Хаббл для получения расстояния к далеким галактикам. Группа во главе с этими англичанами использовали двойной метод для определения константы. Подождите, как можно определить константу? Эта константа является одним из множителей формулы получения расстояния. И эту константу нужно определить. Не думаете ли вы, что это изменит результат вашей формулы? Раньше говорили, что Вселенной 20 миллиардов лет, потом 18, потом 16, сейчас они говорят 8 или 10. Я думаю, они не знают. Приходя к выводам, необходимо быть очень осторожными, потому что все измерения константы Хаббл содержат огромные систематические ошибки. И я с этим согласен. Хокинг сказал, все, что вы видите, это точка света. Смотря на самую близкую звезду Альфа Центавра через самый сильный телескоп, вы увидите точку. Мы не знаем их размера или на каком они расстоянии. Я думал, что Бог сотворил звезды для того, чтобы мы могли посмотреть на звезды и сказать, какому всесильному Богу мы поклоняемся. Аминь. Даже ближайшие цефеиды так далеко, что трудно определить их полное расстояние с любой точностью. Все большие расстояния в астрономической литературе содержат ошибки на 10%, только по этой причине. И мы знаем, что тусклость, это яркость звезды, является результатом двух причин – расстояния и поглощающего элемента в космосе. И, как правило, невозможно точно установить разницу между двумя. В основном вот что происходит. Они смотрят на звезду и говорят, эта звезда яркая, а вот эта не яркая, значит, она находится дальше. Не нужно быть умным, чтобы предположить, что эта звезда ярче, потому что она ближе, или потому что она ярче, или потому что между ней и нами нет облака пыли. Мы просто не знаем. И не разрешайте кому-то говорить, мы знаем, что Вселенная миллиарды лет, потому что звезды находятся на расстоянии миллиардов световых лет. В Библии написано, что Бог восседает над кругом Земли. Христиане всегда знали, что Земля круглая. Потом там говорится, что Он распростер небеса. Это повторяется в нескольких местах в Библии – распростер небеса. Может, поэтому и существует красное смещение из-за растягивания небес? Бог сказал, и все распростерлось. Я не знаю. Красное смещение могло произойти из-за растягивания небес, может, свет теряет скорость после больших расстояний или из-за эффекта Даплера, или свет меняет скорость, проходя возле черной дыры или галактики. Но фактом является то, что мы не знаем причины. Интересная вещь. Я не хочу сегодня отвлекаться из-за недостатка времени, но может вы заинтересуетесь изучением подлинных символов зодиака. Очевидно, когда Бог сотворил Землю, у Адама не было Библии. И выглядит, что Бог мог дать Адаму историю Евангелия в звездах. И все созвездия зодиака рассказывают Евангелие. Как дева родит сына, и он станет львом, который будет царствовать. И в середине всего этого появится дракон, пытаясь все разрушить. Интересная история о Евангелии в звездах. В Библии говорится о разных созвездиях. Хим, Кисиль. Поэтому возможно, что первоначальное Евангелие было в звездах. И сегодня, конечно же, оно извращено в гороскоп. Очень интересно изучать созвездия. Но, однако, сейчас у нас нет много времени. Почему Бог использовал потоп, а не сделал чудо и просто не уничтожил всех людей? Бог мог сделать и так. Как я уже сказал на кассете 6, потоп оставил доказательства, в отличие от чуда. И результаты потопа должны напоминать нам о том, что сделал Бог. Также было предупреждение, может, у Ноя взяло 100 лет на постройку ковчега. Людям дано было 100 лет для размышления, покайтесь. Но они не захотели. Не очень умное решение. В Библии написано, что Бог долготерпел во дни Ноя. Я думаю, что потоп показывает Божью милость и долготерпение. Он им дал, может, еще 100 лет. Он славный Бог. Как насчет датирования углеродом? Это очень популярный вопрос. Я хочу объяснить, что такое датирование углеродом. Когда солнечный свет или звездный свет попадает в атмосферу, он производит радиоактивный углерод, углерод-14. Радиоактивный углерод нестабильный и начинает, как говорится, распадаться. При распадении он следует предсказуемому периоду полураспада. Углерод-14 радиоактивный. И если вы используете счетчик Гейгера, то вы услышите щелчки, он показывает радиоактивность углерода. Углерод-14 распадается. И в лаборатории установили, что нужно 5730 лет для распада половины углерода-14. Я попытаюсь объяснить, как это происходит, чтобы все поняли, что это не так трудно. Значит, углерод-14 распадается. Наша атмосфера содержит 78% азота, 21% кислорода и 0,06% углекислого газа и 0,000765% радиоактивного углерода. Молекулы радиоактивного углерода и кислород производят углекислый газ. Растения дышат углекислым газом. Но растениям все равно, радиоактивный углекислый газ или нет. Им нет разницы. Растения дышат углекислым газом, и этот процесс называется фотосинтез. Они поглощают углекислый газ, перемешивают его с водой, солнечным светом и хлорофиллом и производят сахар и кислород. И в молекулах сахара находится радиоактивный и простой углерод. Но растения об этом не знают. Потом приходят животные, едят растения, и таким способом радиоактивный углерод попадает в наши тела. И в каждом из нас есть маленькая молекула радиоактивного углерода, потому что мы съели растение или животное, которое съело растение с радиоактивным углеродом. Когда растение или животное умирает, углерод-14 больше не прибавляется. Предполагается, что количество углерода-14 в атмосфере, пропорция, очень маленькая фракция. Предполагается, что эта пропорция такая же, как и в нас и в растениях. Возможно, это и так, я не знаю, и никто не знает, какая пропорция. Так как в атмосфере находится 0,000765%, они предполагают, что в растениях и животных находится такое же количество. После смерти растения или животного углерод-14 начинает распадаться. И около половины распадается за 5730 лет. И в теории говорится, если вы нашли ископаемое, в котором содержится углерод, и если в нем находится только половина нужного количества углерода-14, то тогда вы говорите, что она умерла 5730 лет назад, потому что половина углерода-14 распалась. Как это измеряется? Пол жизни, 1 четвертая, 1 восьмая, 1 шестнадцатая, 1 тридцать вторая и так далее. Обычно после 5 полужизней нельзя измерить разницу. Если кто-то вам скажет, что Вселенная миллиарды лет по датированию углеродом, будьте уверены, что они даже не знают, о чем они говорят. Даже если бы датирование помогло, то не больше, чем на 30-40 тысяч лет. И когда они говорят миллионы лет, забудьте о них. Они не знают, о чем они говорят. Датирование работает только на несколько тысяч лет. Так кажется, что оно работает на несколько тысяч лет, но есть много явных предположений. Я объясню. Предположение первое. Они предполагают, что количество углерода-14 в атмосфере всегда было одинаковым. И мы знаем, что это неправда. Я сейчас покажу. Если я вам скажу наполнить бочку водой, в которой я сделал дырки. При наполнении вода начинает выливаться в дырки. Два процесса происходят одновременно. Наполнение и утечка. В итоге вы достигнете стадию равновесия. Вы никогда не сможете заполнить бочку. Понимаете? Вода вытекает со скоростью пребывания, так как чековая книжка. Солнечный свет производит углерод-14. Это называется процесс наливания. Распад углерода – это процесс выливания. Было решено, что атмосфера достигает равновесия за 30 тысяч лет. Это значит, что если бы вы создали новую Землю из ничего, как написано в Библии, и поставили ее в Солнечную систему, то за 30 тысяч лет она уравновесится с постоянным количеством углерода-14. Но атмосфера Земли еще не достигла равновесия, что доказывает, что Земле еще даже нет 30 тысяч лет. Когда только было придумано датирование углеродом в 50-х годах, Либес сказал, мы знаем, что Земле миллионы лет, поэтому мы можем забыть за проблему равновесия. Извините, здесь ваша ошибка. Равновесие еще не достигнуто, и Земле нет миллионов лет, только около 6 тысяч лет. Есть график, по которому они определяют возраст предмета. 16 щелчков счетчика Гейгера указывают на количество углерода-14 в атмосфере сегодня. 8 щелчков указывают на возраст 5730 лет. Я все немного упрощаю. 4 щелчка – 11 тысяч лет. 2 щелчка – 17 тысяч лет. Если вы получаете 2,5 щелчка, вы устанавливаете возраст по кривой, вот как это происходит. Если вы зайдете в комнату и увидите горящую свечу, я вас спрошу, когда зажгли свечу? Вы скажете, я не знаю, я только что пришел. Хорошо, давайте посмотрим, или мы сможем узнать, когда она была зажжена. Это эмпирическая наука, мы измерим длину свечи. Мы измеряем очень внимательно и устанавливаем, что длина 17 сантиметров. А теперь кто может мне сказать, когда она была зажжена? Это не поможет. Давайте измерим скорость сгорания свечи. Мы засекаем время олимпийским секундомером до точности, и после обсуждения и публикации статей мы соглашаемся, что скорость сгорания 1 сантиметр за час. У нас есть два факта – высота и скорость сгорания. Кто мне скажет, сколько она горела до того, как мы пришли? Никто. И я скажу вам почему. Теперь нам придется перейти к предположениям. Первое предположение. Какая начальная высота? 20 метров, 20 километров, 20 сантиметров? Мы не знаем. Предположение второе. Горела она всегда с одинаковой скоростью? Неизвестно. Найдя ископаемое, вы можете измерить количество углерода. Вы можете узнать скорость распада. И тогда вы начнете предполагать, сколько было углерода до смерти. Распадался ли он с одной скоростью? Мы не знаем. Если над землей была оболочка воды или льда, как написано в Библии, то количество углерода было бы еще меньше. И потоп, когда земля полностью покрылась водой, это полностью изменит количество углерода в атмосфере. Это радикально нарушит все нормы после потопа. Предположим, что до потопа было только два щелчка в минуту. Мы нашли ископаемое только с одним щелчком в минуту. Мы предположили, что все начинается с 16 щелчков и подсчитали возраст 20 тысяч лет. Когда это не так? Я приведу несколько примеров. Оболочка живого моллюска датирована в возрасте 2300 лет. Живые моллюски. Свежеубитому тюленю дали 1300 лет. Оболочки живой улитки по датированию дали 27 тысяч лет. Одной части мамонта было 29 тысяч лет, другой 44 тысячи лет. Две части одного животного. Одной части найденного мамонта было 40 тысяч лет, другой 26 тысяч. А дереву под мамонтом было только 9 тысяч лет. Какую же дату опубликуют? Ноге мамонта Фейербанкского залива было 15 тысяч радиоактивных лет, когда кожи была 21 тысяча. Снова две даты с одного животного. Двум мамонтам с одного места было 22 и 16 тысяч лет. Какой дате вы поверите? Живых пингвинов датировали в возрасте 8 тысяч лет. В Калифорнии Карл Свишер использует самые последние методы датирования человеческих ископаемых. Homo erectus и Homo sapiens. Он думал, что Homo erectus жил 250 тысяч лет. И он начинает датирование с предвзятым мнением. Ему нужно получить 250 тысяч лет. Но он получал поразительные даты. От 27 тысяч до 53 тысяч лет. Я хочу заметить, что это 96% ошибка. И это их самый лучший метод? Как долго они продержатся в суде? Судья, я не прав на 96%... Но вы должны посадить этого человека. Если вы датируете образец известного возраста, датирование неверно. Если вы датируете образец неизвестного возраста, предполагается, что датирование верно. Датируя ископаемое, они датируют его по слою геологической колонии, в которой оно найдено. Ископаемые были и продолжают быть лучшим и наиболее точным методом датирования и соотношения камней, в которых они находятся. Один человек сказал, я не могу вспомнить ни одного случая с использованием радиоактивного распада для датирования ископаемых. Они не датируют ископаемые по углероду, они говорят возраст ископаемого по слою камня. Все основано на геологической колонии, о которой мы говорим на кассете 4. Ее не существует, разве что в учебниках. Радиометрическое датирование не было бы осуществимо, если бы геологическая колонна не появилась в начале. Камни датируют ископаемые, но ископаемые датируют камни намного точнее. Стратиграфия не может избежать такой аргументации, если эта наука настаивает на использовании только временных принципов, потому что кругообразие свойственно. Это все основано на круговой аргументации. Посмотрите кассету 4. За последние 2 года была получена абсолютная дата для пласта над слоями тринил, которая содержит интересный показатель в 300 тысяч лет плюс или минус 300 тысяч лет. Интересно, какой же все-таки возраст? А, все, я понял.